Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и мой любимый собеседник.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас завтра радостный... Для многих, я думаю, день – это именины нашего святейшего патриарха Кирилла. И мне хотелось бы узнать от вас, как от человека, который вот рядом с патриархом находится много лет, что такое патриаршество? Вот не официальное ощущение, вот, сформулированное в документах, не суждение богослова или историка, а личное ощущение. Вот представьте себе, что вы выполняли бы все те же самые обязанности, но в церкви не было бы патриарха, а был бы синод только, как это было при наших императорах. Вот насколько присутствие в нашей церковной иерархии патриарха важно, как вам кажется?
Вы знаете, ну, мне, конечно, сложно представить, и я могу лишь порассуждать о патриаршестве в целом, хотя понятно, что вот мой опыт, он связан со святейшим патриархом Кириллом, и им, в общем, определяется во многом. Я помню, как в самом начале патриаршества на какой-то встрече, или что-то было такое, ну, по-моему, даже не публичное, сейчас боюсь ошибиться, и патриарх сказал, что это был 10-й год или 11-й, вот он буквально там год-два был патриархом, и он говорит: я очень многие вещи патриарху Алексию II предлагал, очень многие варианты решений, ну, в силу просто послушания, которое он нес высокого, да, будучи главой отдела внешних церковных связей и постоянным членом синода, вообще очень активным архиереем, но решение принимал патриарх. Я, говорит, только сейчас понял, какая-то дистанция, да, между тем, чтобы придумать, да, или предложить только, да, и тем, чтобы принять решение. И вот, вот в этом первое, может быть, да, я не знаю, насколько это самое главное, самое важное, но это, безусловно, вот то, что сразу мне вспомнилось, конечно, патриарх, принимающий решение, несущий ответственность. Потому что такое решение? Это ответственность. И, знаете, тут есть много, конечно, составляющих, потому что есть вот то, что я не могу, для меня это не вот важнейшее... такое ощущение, переживание, скажем, это молитва патриарха. Об этом как-то мало говорят, ну, может, в каком-то смысле не принято, а как потом про это говорить? Но вот я ни одного не знаю священника, который бы так молился, ну, вот в алтаре я имел возможность находиться, когда святейший служит, ни одного не знаю священника, который бы так служил. Вот. И я не знаю, вот, насколько это связано вот с патриаршеством, да, но вот у патриарха Кирилла это так. И как вот евхаристический канон молитвы, как он читает, это что-то совершенно особое. Это вот когда вот такая концентрация смыслов, хотел я сказать, но это больше, чем... Да, потому что смысл все-таки что-то такое выразимое, там, так или иначе, рациональное, или, может быть, не вполне рационально. А тут это нечто такое, ну, ощущение, которое переживаешь и понимаешь, что происходит. Я в каком смысле могу сказать, что вот это переживание литургии вместе с патриархом могло мне почувствовать, вот, да, о чем, собственно, это, да, что происходит сейчас. Потому что так мы разумом понимаем, вот сейчас это происходит, это вот евхаристический канон, такие молитвы читаются, другие. Вот, это тоже не могу не сказать. Вот. Ну, и все-таки, то, что, может быть, есть и в уставах, вы просили этого не говорить, да, но тем не менее, ну, в смысле, что что-то такое личное, но для меня это тоже очень личное. Патриарх как хранитель единства церкви. Вот, и здесь на наше время и на долю патриарха Кирилла выпали такие испытания, которых, в общем, которые не так просто перенести. И все это, конечно, через сердце проходит. И я просто был свидетелем вот каких-то таких драматических моментов, когда принимались там какие-то решения, да и сейчас, в общем, происходит, потому что это вот кровоточащая история с украинской церковью, да, и, ну, тут много, да, не все, к сожалению, или просто не все можно сейчас сказать вслух, но вот это вещи важнейшие. И потом, знаете, вот это наименование в нашей церкви, да, «предстоятель». Вот для меня это тоже, наверное, вот в этом слове сконцентрировано все патриаршее служение, да, предстояние пред Богом. Ну, вот как вот священник предстоит в храме, да, за ним люди, весь храм, и вот он предстоит пред Богом со всеми этими людьми. Вот патриарх предстоит и с ним, за ним церковь, русская церковь. И это, конечно, очень важно. А вот эта коллективная ответственность, да, коллективная история синодальная, она, конечно, другие порождает ощущения, смыслы. Вот, и я примерно представляю себе, там, как коллективно какие-то вопросы решаются. Да, ну, кстати сказать, это ведь, видите, у нас патриаршество вернулось, слава Богу, в жизнь нашей церкви, но ведь синод остался, да?
Но ведь у нас...
Как такой важный орган, в котором происходит,
так сказать, обсуждение. У нас все равно ответственность лежит на коллективном разуме, ведь это соборное решение.
Да, безусловно, да-да-да, безусловно, это так. И, ну вот, личность предстоятеля вообще для русской культуры, мне кажется, это в целом очень важно. Ну, вот так я бы сказал.
Но личность предстоятеля в тот момент, когда он жив и действует, могут оценить те люди, которые находятся в взаимодействии с ним, которые так или иначе с ним сталкиваются. Я имею в виду не конкретно святейшего патриарха Кирилла, а вообще любого патриарха, который был в истории церкви нашей. Но ведь когда проходит достаточно большой отрезок времени после того, как непосредственные участники этих событий уходят в горние обители, потом начинается, знаете, есть такая фраза у Григория Горина в одной из его пьес: «В действительности все не так, как на самом деле».
Это Ежелец.
Ну, это, поверьте, это была цитата.
Да, думаю, что да, да.
Так вот, то, что мы знаем, как нам кажется, и то, что мы считаем правильным и для себя в качестве вот своего знания, и транслируя это знание, рассказывая другим, оно ведь оказывается все дальше и дальше от того, что было в действительности. Ну, у нас в воскресенье память святителя Ермогена. И, казалось бы, вот легендарная личность, мученик, патриарх, который за веру православную был уморен голодом, как мы привыкли думать и говорить, поляками, польскими оккупантами. Но даже поверхностный взгляд в любую книжку, посвященную тому периоду истории, сразу повергает в недоумение, поскольку самих поляков там было 1,5 человека, условно говоря. Эта смута страшна тем, что это абсолютно гражданская война, потому что с обеих сторон были русские православные люди. Когда говорят, я с удивлением для себя столкнулась недавно в разговоре с тем, что молодым, даже не очень молодым, зрелым достаточно людям непонятно, что Великое княжество Литовское не Литва в нашем понимании, а русское княжество, православное, государственный язык русский. И Лжедмитрий I, будучи еще Григорием Отрепьевым, своих двух товарищей зазвал в путешествие паломничество в Киев, в Литву. То есть Киев был частью Литовского княжества. Это не укладывается в голове, это ломает картинку. И это меняет отношение к подвигу святителя Ермогена. Потому что вся эта драма, она разворачивалась как раз с участием исключительно русских людей.
И, а меняет что-нибудь, в каком смысле?
А меняет, потому что... Одно дело, когда...
Он против власти, так
сказать. Одно дело, когда человек противостоит, условно говоря, Наполеону или фашистам, а другое дело, когда разворачивается вот такая война, которой даже название не придумали и назвали ее смутой, потому что... придумать вот адекватное слово какое-то так и не получилось. Нечто смутное, мутное, и совершенно непонятно, кто, зачем, почему, почему святитель Филарет отстаивал Василия Шуйского, который был чудовищным человеком и ужасным правителем. Ну вот все это вместе взятое совершенно смещает акценты понимания и не только исторических событий, но и тех, которые последовали за ними. Поэтому роль патриарха в нашей жизни, она, наверное, может быть оценена либо нами, либо людьми, которые будут идти нам в затылок.
Ну, вы знаете, это верно, но то, о чем мы сейчас говорим, это называется историческая дистанция, да? И понятно, что мы живем, когда мы проживаем ситуацию, мы можем предполагать ее последствия, но мы не знаем, какие они будут. А потомки... Да, они, или мы там через время, если Господь, так сказать, смилостивится, мы будем знать эти последствия и сможем как-то вот, может быть, лучше понять значение тех или иных поступков. Это, безусловно, так. Историческая дистанция очень важна для уяснения, там, понимания, просто видения результатов. Они просто должны произойти, да, эти результаты, они должны случиться. Но при этом мне кажется, что и находясь, и проживая моменты, мы какие-то вещи очень хорошо видим и понимаем. Я в этом смысле могу вспомнить пару дней назад, когда президент был в Курске, и там вот он встречался с волонтерами, по-моему, да, и священник присутствовал, и он говорил о роли церкви, о роли священников и о роли патриарха. Президент сказал, да, наш, о том, что огромную роль играет патриарх, и вот, ну, какие-то очень правильные, очень теплые, очень важные слова прозвучали. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, мы в состоянии сейчас видеть. Другое дело, что если мы говорим о событиях, событиях на длине, то какие-то, естественно, последствия, они позволят нам, может быть, что-то лучше и глубже понять. Но это, для этого требуется время, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Очень хорошо, что вы вспомнили эту встречу президента с волонтерами в Курске. Там был один момент, который мне показался важным для обсуждения. Дивные совершенно ребята, волонтеры, и вообще я к волонтерам отношусь с глубоким почтением, всегда восхищаюсь их энтузиазмом, потому что это действительно очень трудно, трудное служение. Но Вот один мальчик там сказал, что самый сильный стимул для них, когда они помогают вот пострадавшим, это благодарность тех людей, которым они помогают. Вот, казалось бы, ничего возмутительного в этой фразе нету. Как хорошо, замечательно, все вот полная гармония. Куда мы денем Евангелие? Когда в нашем сознании хорошее и хорошее разделяются, потому что хорошее по Евангелию, оно требует чего-то другого.
Вы знаете, как мне кажется, я понимаю, о чем идет речь, но я бы так это уточнил. Конечно, Евангелие нам говорит, что мы должны совершать добрые поступки не в надежде на благодарность, и даже не из-за того, только лишь, что мы хотим ее получить, а просто ради самого человека, независимо от того, скажет он тебе спасибо или нет. В когда-то очень популярной в позднесоветское время книге Дейла Карнеги приводится этот евангельский эпизод, что Спаситель в один день вот стольким людям помог, и там, а вот столько пришло его поблагодарило. Почему вы должны ждать благодарности больше, чем Христос? Да, если уж Дейл Карнеги об этом писал, то что говорить о святоотеческом, так сказать, наследии? Но заметьте, нигде в Евангелии, в толкованиях и в нашей традиции не говорится о том, что те, кто не поблагодарил, что они молодцы. Поэтому как люди, которым оказывается добро, да, давайте с другой стороны это посмотрим, мы, как христиане, призваны людей благодарить, Бога благодарить прежде всего, но и людей. Поэтому вот в этих словах юноши действительно нет ничего такого, да, там, может быть, нет для нас очевидно евангельской глубины, но вот он искренне сказал, да, вот знаете, а что тебе больше всего нравится? Он говорит, да вот там, я сейчас не на правах цитаты, да, просто, да вот как люди говорят спасибо, это так здорово, и ничего мне больше не надо, да. Это правильно, когда люди говорят спасибо, и это действительно дает очень большие силы, хотя это я ни в коем случае не в порядке полемики, потому что, безусловно, и вы правы, и могу только лишь сказать, это может быть даже каким-то укором для себя, для многих других, что, конечно, ожидание благодарности – это не то, к чему нас призывает Евангелие. Вот, но в самой благодарности, конечно, это правильно и хорошо.
Нет, благодарность сама по себе прекрасна, и, собственно, Евангелие ничего против нее не имеет. Я-то говорила о том, что это в его словах прозвучало, как это главный стимул волонтерского движения.
Ну, так он честно сказал, а как еще? Да, если бы он был Серафимом Саровским, то у него был бы другой главный стимул. Да, вряд ли бы преподобный сказал, что, знаете, вот ко мне люди ходят с утра до вечера, что меня держит, так сказать, на плаву? А то, что они мне все говорят, батюшка, спасибо, да? Конечно, это было бы странновато, конечно. А тут, ну, парень молодой, хорошо, он-то, я думаю, что в своем сознании, и он имел в виду, что не деньги какие-то, да, которых там нет, да, не еще что-то, а то, что вот просто люди говорят, спасибо тебе, сынок, вот, и, ну, и слава Богу.
Вообще мне в ваших беседах с вашими гостями в Парсуне, в каких-то подкастах часто немножечко так подкалывает ухо, когда очень хорошие, замечательные, содержательные, интересные и явно верующие люди говорят вещи, от которых верующий человек приходит в недоумение. И это не оговорка, это не просто какое-то вот словесное выражение, а это позиция. Вот у вас недавно в Парсуне с Ольгой Будиной...
Не забудем, не простим?
Да, да.
Ну, я тоже с этим не готов согласиться, конечно.
Но ведь, понимаете как, когда мы приглашаем гостя и задаем ему определенные вопросы, мы предполагаем в своем журналистском сценарии, что мы как-то вырулим на определенные выводы. А у нас получается...
Понимаю, очень важный вопрос, и вот откровенно размышляя здесь, я бы сказал так, конечно, тем более, что мы говорим там православный канал, да, православная программа, православные люди, если они начинают говорить какие-то вещи, которые диссонируют с Евангелием и, в общем, никак это не оговаривают, это странно, да, и это неправильно. Тут, в общем, даже, мне кажется, нет предмета для полемики, да, но с другой стороны... Или даже не с другой стороны, а при этом, я не знаю, как не противопоставляя. Вот мы ведь не случайно, я тоже над этим думал нередко, в том числе и размышляя над упреками какими-то, да. Но вот программу мы назвали «Парсуна». В моем внутреннем понимании ситуации это в том числе значит, что это не икона, да. И если на иконе мы не можем себе представить каких-то вещей, да, то вот, то есть, собственно... Опять же, не с точки зрения художественного приема, а с точки зрения внутренней логики, чем парсуна отличается от иконы, понятно, да, потому что икона – это образец, а эта икона пишется святому. А от портрета чем? Тем, что мы беседуем с людьми, с живыми, с их со всеми болячками и прочим. Но я их не спрашиваю, там, когда вы 32-й раз развелись со своей 28-й женой, да, или там вы уже перестали пить коньяк по утрам, отвечайте да или нет, да, и в глаза мне смотреть, не вилять. А я задаю вот вопросы по пяти темам, да. А человек может оказаться любым. Я думал над этим много раз. Опять же, конечно, поскольку программа в записи, мы какие-то вещи монтируем. Да? И если человек говорит что-то откровенное... Причем это, знаете как, это же моя ошибка. Если я это не прокомментировал, я чаще вырезаю, когда вот не прозвучала позиция. Да? Может быть, как раз в разговоре, о котором мы сейчас вспомнили, я там недостаточно что-то сартикулировал. Да? Но при этом мне кажется, что коль скоро мы... вот за правду, про правду и про то, вот мы такие, да, вот у нас есть люди, они ходят в церковь, но они искренне говорят, я не умею прощать, да. Как мне когда-то сказала одна добрая знакомая, я говорю, ну а как вот, а если ты не чувствуешь раскаяния в сердце, ты говоришь на исповеди об этом? Она говорит, а как я могу каяться в том, что, ну, вот, то есть, если я только разумом понимаю? И я тогда как формалист возмутился, думаю, как так, почему она не кается? А при этом я помню, что это какая-то степень глубины для меня недоступная, да, она говорит, ну как я буду каяться, я не чувствую раскаяния. Вот максимум, что я могу сказать, что вот это сделал, а раскаяния не чувствую, да. И вот здесь вот человек говорит, да, причем, по-моему, Ольга же так и сказала, да, что я понимаю все, но вот я сейчас вот так, да, этого я, мол, простить не могу. Да, вот, наверное, каждому из нас есть к чему-то идти. Мне как раз намного сильнее вот режет, когда человек, это тоже бывает в разговорах, я уж, что называется, без имен, да, чтобы никого не взять, когда человек, вот он сел в кресло, включились камеры, и он понимает, что он должен говорить правильные, хорошие вещи, а ты понимаешь, что, ну нет, зачем ты это говоришь, ты же так не чувствуешь, ты же так не живешь, ну, хоть здесь-то не ври, чушь ты. Вот мне кажется, это хуже намного, нет?
Вам виднее.
С чего бы вдруг?
Вы же говорите о своих авторских программах, значит, вы автор, ну, вам виднее.
Я это имел в виду вне программы, это вообще, ну, потому что, это тоже я, опять же, отношу на свой счет, да, вот ты, значит, как по-журналистски ты не пробил, да, вот человека, вот он пришел, он в образе, он в образ вошел, он сказал, так, я на спасе, значит, все четко мы, ну... Плохо отработали.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Светлый вечер». И в этот светлый вечер с нами, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. С вами Марина Борисова. Мы продолжаем наш разговор, который закончился... на Многоточие, сказала бы я.
Минорно-мажорной ноте.
Да. На самом деле очень трудно понять роль человека, который ведет беседу, с симпатичным ему собеседником, который может оказаться совсем другим при разговоре под микрофон. Это часто бывает. То есть ты общаешься в такой обычной обстановке, и у тебя складывается некое впечатление, да, о человеке, да. А потом он садится перед микрофоном, и оказывается то ли человек другой, то ли сам микрофон волшебным образом действует на человека, и он раскрывается с какой-то совершенно другой, может быть, для себя неожиданной стороны.
Вот тоже здесь какая-то есть такая диалектическая история в плане единства и борьбы противоположностей, потому что есть люди, как правило, это, конечно, ну, давно привыкшие оказываться перед микрофоном, которые, вот ты говоришь, включился микрофон, он продолжает говорить. Да? Также и в общем, и тут даже порой иногда не хватает обратного, потому что, ну, все-таки включился микрофон, да, давай, ну, потому что есть контексты, да, задаются, контексты задаются, да, там, не знаю, купальный костюм уместен на пляже, и так, такую аналогию приведу, да, и не очень уместен там в каком-нибудь официальном заседании, да, на каком-то, вот, хотя человек тот же самый. Поэтому тоже вот эта вот улыбчивость и простота, если вспомнить стихи известного русского поэта, она, может, и есть самое высшее в мире искусство, но оно все должно быть сообразно вот моменту. Хотя, конечно, наверное, это хорошо, когда человек вот ничего из себя не изображает, независимо от обстоятельств. А бывает вот эта обратная ситуация, да, более сложная, и я все-таки полагаю, что здесь должно работать мастерство, искусство, там, ремесленность журналистская. Да? Если ты понимаешь, что человек сейчас вот находится в образе, в этом может и не быть ничего плохого, особенно если он при должности, и ты говоришь, ну, на профессиональные темы, тут вообще нет вопросов. Но если это вот то, что мы называем портретным интервью, да, такой беседой о человеке, задача показать человека, через это тоже можно показать. У меня, например, был один гость, который, я у него спрашиваю, в Священном Сане, кстати, я у него спрашиваю, а вот вообще сомнение, это плохо или хорошо? Он говорит, ну, конечно, хорошо. То есть ничего плохого, ну, как я сейчас как запомнил, да, он говорит, нет, ничего плохого в сомнениях нет, вообще это показатель жизни. Вот живой веры, человек сомневается, размышляет. Я говорю, а у вас есть сомнения? Он говорит, нет, у меня сомнений нет. Вот, и, понимаете, ну как, что тут, зачем тут еще дальше о чем-то говорить, да? Вот. Ну, вроде бы, мне потому что кто-то сказал, а чего, вот ты не дожал, надо сказать, а как же так, а зачем? Ну, все же уже сказано, да, все уже сказано. Причем это вот именно так было, без пауз, без. Я как-то. Вот, хотя у меня были ситуации, когда вот я говорил, поэтому я говорю, что я на свой счет отношу какие-то, может быть, минусы и промахи, когда я говорю, ну как же, вот в начале программы или там 10 минут назад, смотрите, вот вы вот это сказали, а сейчас вы говорите вот это, а как это стыкуется? Вот в моем сознании это не стыкуется. Да? Вот. Но бывает, вот бывают ситуации, я думаю, вот. Мы как люди, так сказать, одного цеха здесь, ну, наверное, согласимся, там, поймем, что когда ты вот вроде понимаешь, что сейчас бы вот это надо сказать, оно почему-то не сказывается, вот не говорится. Бог весть, не знаю, с чем. Может быть, это такое у меня самооправдание, конечно, а можно сказать, мы же все-таки люди, а не роботы.
Но есть еще такая сложность в эфирах разных радиостанций, разных телепрограмм, мы часто встречаем одних и тех же людей, несмотря на то, что редакционная политика разных СМИ бывает чрезвычайно далека друг от друга. А человек же он один, он же не актер, который из одной пьесы перемещается в другую и меняет свой облик.
Надо текст не перепутать.
Да,
может оказаться забавно.
А он предполагается, что вот один и тот же человек. Но последние годы По-видимому, по вполне понятным причинам риторика очень многих СМИ становится очень жесткой. Ну, прямо скажем, даже для светских СМИ сильный перебор, на мой вкус. Я имею в виду и лексически, и интонационно. Очень такая жесткая трансляция. И вот человек, который приходит в Парсуну, потом идет беседовать вот в какую-то одну из таких студий. И ему нужно, чтобы не выбиться абсолютно из общего вот этого настроя, то ли переделать собственную позицию, то ли что-то с собой сделать, а он не профессионал, и ему это совершенно не нужно.
Так и не нужно, а чего? Во-первых, можно не ходить, мне кажется. Потому что, вот скажем, ну, вот есть какие-то форматы, которые я не посещаю, меня и звать уже перестали, понимая, что, видимо, все равно не придет. И я не потому, что у меня там какое-то там отношение к, там, к людям, к программе, ну. Ну, просто там, я не знаю, если предлагается серьезная тема, там какое-то большое количество участников, ты понимаешь, что у тебя просто не будет физической возможности свою точку зрения выразить. Или, ну, есть еще непрофессионализм же, вот все-таки, да, журналистский, он много здесь значит. Вот у нас, скажем, светлый вечер, да, мы понимаем, у нас есть там чуть меньше часа, но это много времени, нас двое, да. Нам, в общем, интересно обсуждать какие-то вещи, мы можем себе позволить большие длинные реплики, у нас, мы не работаем в режиме экспресс-комментариев и экспресс-вопросов, да. А вот у меня на днях был, значит, прямой эфир радио, там, 25 минут, по-моему, где было, я так и не понял, сколько там ведущих было, потому что он был через видеоконференц-связь, и там на экране там кто-то участвовал, кто-то не участвовал, ну, много было, трое или четверо. И вот там остается там 2 или 3 минуты, и журналист начинает задавать вопрос, съедая больше времени, чем мне осталось на ответ. В общем, как бы я понимаю, что ему просто очень хочется высказаться. Ну, и причем я где-то просто, ну, так раз-раз обрубал, что называется, себя. Вот они даже не ожидали, какие-то такие вот паузы там возникали. Но просто мне тоже непонятно, а зачем? Да, у нас там то, что называется экспертным интервью, тематическая беседа. Да? Меня пригласили, долго рассказывали, что я вот, значит, эксперт. Знаешь, люди расскажут, что они по этому поводу думают. Ну, тоже, наверное, вариант, но...
Вы, когда приглашаете в свои передачи гостей, вы исходите
из... Вы зачем это делаете?
Да, вы зачем?
Зачем вы это делаете?
Сидели бы, договорили, все бы вас слушали. Вы выбираете людей, которых знаете, и они предсказуемы для вас. Кончились.
Ну, вот ведь... Я как-то раньше над этим мало, может быть, задумывался, но если говорить про Парсону, все-таки с 18-го года программа выходит, и мы стараемся придерживаться правила не жестко, это, в общем, было бы неправдой, но не приглашать людей там второй раз, хотя у нас было там несколько человек по два раза, и отец Игорь Фомин был трижды, он трижды герой Парсуны, вот. А первоначально, да, но просто потому, что хотелось позвать тех, с кем хочется поговорить, и большинство этих людей, которых ты знал либо лично, ну, либо вот они известные, их взгляды известные, хотелось это обсудить. А сейчас это реже происходит. У нас, ой, я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, более 200 программ, что ли, можем посчитать, сходу сейчас не соображу. Вот.
Но у вас появился новый формат, вот ваш подкаст телевизионный. Как ни посмотришь, гости все знакомые, И темы ну, тоже в соответствии с гостями.
Ну, там немножко другая история. Там, во-первых, легко можно повторять гостей, что я делаю с удовольствием, потому что собеседник – это важно, да? Собственно, это самое главное. А там, поскольку не портретные истории, а тематические, то, конечно, ну, вот у меня есть там линия философская.
У вас есть любимые авторы?
Да.
Например, Достоевский.
Да, и есть любимые люди, с которыми можно, любимые эксперты, с которыми можно на эти темы побеседовать. Вот. Но есть и люди, с которыми ты встречаешься в студии в первый раз все равно. И, вот мы записывали недавно программу про Троицу к празднику, и был хорошо всем, и мне тоже, естественно, известный отец Павел Великанов замечательный, и актриса Екатерина Гусева, с которой мы впервые встретились, вот, побеседовали, по-моему, интересно.
Ну, когда есть отец Павел Великанов, можно приглашать спарринг-партнера любого, мне кажется, потому что с отцом Павлом можно беседовать на любую тему, и это всегда будет интересно. Но вот все-таки вы не уйдете от вопроса о Достоевском. Что ж такое? Почему у нас такое пристрастие к именно Федору Михайловичу? Из всех остальных авторов вы... Ну, я понимаю, что, может быть, любимый писатель, и о нем хочется говорить.
Любимый писатель это уже какое-то такое выражение. Это как Довлатов в «Заповеднике», помните, когда он говорит, вы любите Пушкина? У него все спрашивали. Третий или четвертый раз, когда его спросили, он думал, да что ж такое, так и возненавидеть можно. Да? Уже или там, за что вы любите Пушкина, что-то такое. Ну, почему только Достоевский? Мы там дерзали, у нас была программа про Данте, про Гёте. Достоевский, кстати, первый раз, когда я делал подкаст, он был посвящен Достоевскому и Толстому. Вот. А всего, да, по-моему, два или три раза мы о Достоевском писали, но просто разные аспекты, потому что потом, они же короткие, эти подкасты, там 30-35 минут, мы записывали о Достоевском, о влиянии Достоевского, то есть не сколько Достоевский был второй раз, сколько Достоевский вот в мировой литературе и культуре, а вот подкаст, который недавно вышел с Татьяной Александровной Касаткиной и Вадимом Владимировичем Полонским, замечательным филологом, литературоведом, директором Института мировой литературы, он назывался «Мой Достоевский». Тут мы скорее о таком, о личном, что называется, больше говорили, о личном восприятии.
Откройте секрет. Почему вам кажется так актуально и важно в разных форматах, с разными акцентами, возвращаться к обсуждению Достоевского и как писателя, и как явление, и как философа?
Ну, тут многое можно говорить. Я, если уж я этот подкаст упомянул, там в качестве такой вводной цитаты я использовал слова современного итальянского писателя, переводчика, большого знатока и любителя Федора Михайловича, автора книги о Достоевском, Паоло Нори. И вот Нори в этой книге, он пишет о том, с чего я начал этот разговор, что Достоевский много лет назад рассказал нам о том, кто мы такие. Вот. Это не каждому писателю под силу и по плечу. Вот. И, собственно, для меня эта мысль в этом подкасте была важной, потому что я в конце там сослался на одну коллегу. У меня есть такая замечательная коллега, мы с ней там беседуем, разные темы обсуждаем, и как-то в переписке она написала, что мир настолько изменился, что нужен новый Достоевский, потому что Фёдор Михайлович уже не справляется, ну, потому что слишком другой мир. И я как-то не вполне эту мысль принял, с этим согласился, и вот даже моим гостям, вот Касаткине и Полонскому, я тоже это предложил для... Ну, не то чтобы устарел ли Достоевский, а справляется ли он, да? И я все-таки мне ближе мысль Нори, что вот он тогда описал, какие мы есть, и мы по-прежнему себя там видим, узнаем, и про себя узнаем, и... Вот, я думаю, что это так безусловно, и никакие там квантовые компьютеры и прочее, они не делают Достоевского менее важным для нас. То есть бессмысленно отрицать то, как изменился мир и человек, но в человеке есть и неизменные какие-то вещи, и мало меняющиеся. Ну и то, насколько Достоевский глубоко заглянул в человеческое естество, существо, как угодно можно это называть, мне кажется, потенциал этого еще не исчерпан. Да, да, безусловно, можно тут, опять же, если говорить о там, каких-то филологических, литературоведческих вещах, всяких концепциях смерти автора и прочего, то здесь можно сказать, что, конечно, новое время, новые поколения, они вычитывают что-то свое. Но понимаете, почему вот в Шекспире и в Достоевском вычитывают, а в Надсоне, например, в каком-нибудь нет?
Да простят меня поклонники этого. Потому что Надсона никто не читает.
Никто не... А почему не читает? Потому что нечего там вычитывать.
Потому что у него нету пиара.
Ну, тогда мы вообще все... Это, знаете, как есть такой анекдот с двойным дном. Чем то ли хомяк там от крысы отличается, что-то такое, да, что пиаром, да, но и вроде бы смешно, ха-ха-ха, про пиар, ну, не про пиар, хомяк не крыса, вот тем он и отличается,
понимаете? Нет, на самом деле...
А Достоевский не Надсон, это я к тому, что, понимаете, он не Надсон, без всякого пиара. Иначе бы Маяковский не написал бы в великолепном стихотворении «Юбилейное», где он обращается и беседует с Александром Сергеевичем Пушкиным, и не написал бы «Между нами вот подзатесался Надсон, мы его куда-нибудь на ща». А Владимир Владимирович, он в поэзии хорошо понимал.
Вы какой-то сегодня очень жесткий в своих оценках. Мне прям даже Надсона бедного...
Да, мне кажется,
жалко стало.
Мне жалко читателей Надсона.
Надо перечитать Надсона вам. И тогда
хорошо, договорились, обещаю.
Мы тогда эту беседу продолжим. Да. Спасибо огромное за этот разговор.
Спасибо.
С вами был Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты.
И, как мы выяснили, не любитель Надсона.
И не любитель Надсона. Спасибо огромное. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».